Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва». Сегодня 1 октября. Читаю новости и вижу, да, вижу, что тема-то, собственно, возвращается, и тема опять достаточно четко сформулированы, основные информационные векторы, которые мы с вами сегодня будем обсуждать. Не только их, конечно, но эти обойти мы с вами не можем. Вот буквально по новостям. Собянин допустил рост заражений COVID-19 в Москве до 3000 в сутки. Цена нефти Brent упала более чем на 4% на фоне рисков ковид. Ограничения за ковид вновь подняли интерес к аренде загородных домов. Там один заболел, этот заболел. Пандемия изменила схемы обналички в России. Все опять про это. Ну и вторая тема, конечно, Карабах. И ту, и другую тему будем сегодня обсуждать. Телефон у нас сегодня работает. Напомню, способы коммуникации, способы взаимодействия. +7 925 88 88 948. Это если вам близок способ общения в виде СМС. Вот, я думаю, что... пожалуй, самый неудобный способ, но многие его используют. Телеграм, говорит Москобот, пишите, да, буду зачитывать. Ну и телефон прямого эфира, который сегодня работает, тоже нам понадобится. 8-495-7373-94-8. Давайте начнем тогда вот, с, что называется, с такой темы, которая сейчас прямо в повестке. Это... тема, связанная с коронавирусом. И я, кстати, прошу сразу вот воспользоваться телефоном людей с определенным опытом. Да, вот, потому что мы очень много слышим оценок, очень много слышим суждений, в том числе и от отрицателей там всего, от людей свободных, от здравого смысла во всех смыслах. Я прошу позвонить тех, кто столкнулся с этим лично. Кто болел, кто переболел, у кого родственники болели. Давайте послушаем, как это было, да, как вы это прожили, да, что с этим было. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Если у вас есть сверхценное мнение, но нет личного опыта, да, пока воздержитесь, с вами поговорим попозже. Значит, прежде чем мы начнем общаться с вами, расскажу по обновлениям, по новостям. Это тоже вот я сейчас читал, информации много, информации зарубежной очень много. Там вот тоже Канада, Великобритания, США, Германия. Везде наблюдаются проблемы с ростом. Чехия вводит ЧП с понедельника. В Великобритании за сутки 7 тысяч. Ну, везде, да, везде рост. В США 42 тысячи, в Германии 2700 почти. Вот, и мне вспомнился какой-то сериал, был достаточно древний, по телевизору его показывали, назывался он «Первая волна». Я уж не помню, о чем он был, но что-то там про пришельцев и героическую с ними борьбу, но вот там был такой рефрен в заглавии, да, перед титрами, такой мужской голос, апеллируя к Нострадамусу, произносил: «Три страшных волны разрушат землю. Первая волна уже здесь». Ну и начинался сериал. Герои превозмогали инопланетян достаточно успешно, насколько я помню. Инопланетяне маскировались под людей. Ну, в общем, вот эта самая вторая волна, она так или иначе звучит. И вот сейчас в новостях вы, наверное, слышали. Собянин сказал, что вот этот рост, который наблюдается, рост достаточно серьезный, он не является второй волной, поскольку второй волной в медицинском смысле понимается, когда люди, которые переболели, заболевают второй раз. И сейчас это не наблюдается. Хотя я знаю, есть единичные случаи вот, людей с колоссальным везением. Я, конечно, закавычиваю, да, это везение, на которые перенесли это дважды. Но таких немного. Среди моих знакомых добавилось, да, вот опять я, ну, там, пишешь человеку, с которым... поддерживаешь общение, он говорит, а я в коммунарке. И не сказать, что таких много, но вот они стали появляться, их не было. То есть, очевидно, это и есть. В метро Опять же, вижу людей в масках побольше, тоже и в перчатках, больше, чем, там, скажем, 2 недели назад. Ну, вот, видимо, до людей начинает доходить. Значит, что сегодня было опубликовано, что сегодня тоже сообщил нам мэр Москвы. Ну, во-первых, новые, да, новые вот эти условия. 30% работников, сотрудников, работодателей города Москвы, действующих на территории Москвы, надо перевести на удаленку. Всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями тоже. Исключение только для тех, чье присутствие является критически важным для функционирования организации. Медицина не попадает под эти требования, и оборонка, ну и стратегические. Вот, конечно, в транспорте народу много, вот, и, видимо, да, видимо, что именно в транспорте вот это то самое скопление наблюдается. Поэтому просьба всех, кого можно отправить на удаленку, она понятна, чтобы транспортные потоки снизить. Но вот начнутся каникулы, я думаю, что так или иначе это снизится, и я думаю, что динамика, она более плавной станет, поскольку вот уже сколько, уже 2000, да, еще совсем недавно было меньше. Но эта история, видимо, осенняя, она не только у нас, она везде наблюдается во многих мировых столицах, у нас даже еще и поменьше. Значит, тут тоже новость прилетела буквально там несколько минут назад о том, что крупная партия вакцины поступит в ближайшие, в ноябре. В ноябре поступит, да, то есть через месяц, в ноябре-декабре, поступит уже вот для такого более широкого вакцинирования. Вот, ну и, собственно, обращение к людям пожилым, чтобы они сократили свою активность, потому что им в случае заболевания все это переносится значительно тяжелее. Поэтому вот им стоит поберечься, и нам с вами их тоже поберечь. Значит, доля заболевающих выросла, если вот по предыдущему месяцу, по лету, эта доля была меньше 15% заболевших, 65+, в сентябре это уже 20-25%. Ну вот, много, но опять, сравнительно, опять же, много, да, более 250 человек по городу на ИВЛ, по опубликованным данным, ну вот, ну и, соответственно, дети и пожилые, и хронические, и беременные, да, это все группы риска, потому что они, им в любом случае тяжелее это переносится, и в общем, надо их поберечь. Я напомню, что вот я просил позвонить тех, у кого есть личный опыт, готов общаться, 8-495-7373-948, давайте поговорим. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Говорите, вы в прямом эфире.
Да. Болели, апрель, май, всей семьей, я муж, ребенок. Я нахожусь в группе риска и болела сравнительно несложно, при том, что все диабеты...
А можете радиоприемник выключить?
Да, я уже
выключила. Да, спасибо.
Вот, а муж, который очень физически развитый, да, там, с физическим трудом и не имеющий никаких заболеваний, болел тяжело. Болел с поражением легких, с высочайшей температурой и так далее. Вот.
А дома болели или пришлось госпитализироваться?
Знаете, вряд ли вы будете все это слушать. Болели очень долго, и к нам не приезжали врачи, не приезжали вот лично ко мне на 3 вызова, к мужу не приезжала скорая, вот, приехала только там... Вообще первого врача мы увидели на 3-е сутки заболевания моего мужа. Это был первый врач. Вот, поэтому сегодня, конечно, в новостях висела... как там информация о том, что центр Гамалеи говорит о том, что мы не обращаемся к врачам, но врачи просто не справляются.
Ну, не справлялись весной.
Да. Я вот хотела сказать, что, может быть, я сейчас очень надеюсь, что ситуация изменилась, и как-то медицина взяла себя в руки и сделала какие-то выводы. Но то, что творилось в апреле и мае, это просто страшно.
У меня вопрос несколько личного характера. Даже прежде чем мы с вами продолжим ругать врачей, их нерасторопность, да, у меня вопрос личного характера. А вот по самочувствию какие-то последствия остались? Вы чувствуете это сейчас, вот перенесенное весной заболеванием? Муж, как вот вы себя чувствуете вообще? Пришли вот в норму, восстановились?
Да, Да, я вообще не очень тяжело болела. А муж до сих пор кашляет. То есть прошло уже сколько? Три месяца, да.
А что говорят, когда вот эта симптоматика уйдет? Что для этого надо делать?
Чтобы что сделать?
Что надо делать для того, чтобы вот эти остаточные явления ушли? Что врачи говорят?
Врачи ничего не говорят. Врачи сейчас максимально говорят, сидите дома, не приходите, давайте сейчас вот пройдут все эти волны, а потом мы будем разбираться. Сейчас вообще интересно, в поликлиниках там получить направление к специалисту, стараются их тоже не особо давать, я по себе знаю, да, потому что у меня сопутствующих диабету заболеваний много. Вот, и слышишь только одно, пожалуйста, подождите, вот. Поэтому...
Ну, в этом есть определенная логика, да?
Да, тоже могу согласиться. Вот, ну, в общем, как бы хотелось пожелать всем действительно быть осторожными, потому что болячка есть и не жалеет никого. Вот я говорю, муж просто с идеальным здоровьем, да, с физической работой, который вообще никогда не болеет. Он лежал и могли сбить температуру 40, там, не...
Алло.
Поэтому не надо как бы быть в каких-то розовых очках, в иллюзиях о том, что это меня обойдет. Хорошо было бы, всем желаю, чтобы это все минуло, но надо быть осторожным.
Спасибо, здоровья вам и мужу. Спасибо, что позвонили. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Да, я тоже болел в мае месяце. Вот вы сейчас спрашивали про последствия. У меня до сих пор бешеная аритмия, скажем так. Конкор – это вообще мои любимые лекарства. Утром просыпаюсь, если его пропустил, все, в обед у меня сердце выбегает просто.
То есть последствия по сердечно-сосудистой, да, системе?
Да.
Если не секрет, вы в какой возрастной группе находитесь?
48 лет.
То есть вы относительно там старшего поколения, молодой еще человек, уже вот аритмию, да, получили?
Да. И конкор, если пропускаю утром, вечером, это все.
А тяжело болели? Как оно вообще перенеслось?
Температура 40, 39-40, где-то буквально 2 недели было. Я не мог понять сначала, что я болею. Обращаюсь, допустим, сейчас не буду рекламировать, но как-то есть, назову. В гемотест обращаюсь, анализы сдаю, отрицательные. Обращаюсь в Лапино, в мать и дитя, положительные. Обращаюсь в ДНК, там, ДНК.ком. Я сдавал анализы, раз 20, наверное. И, скажем так, 70/30. 70% отрицательные, 30% положительные. Вот. Потом буквально дней 4-5, вот когда я почувствовал первую слабость, у меня обоняние пропало и температура поднялась.
Ну, вопрос такой, смотрите, как вы считаете, есть сильный риск для вас повторно подхватить эту гадость?
Я вчера только сдал анализы, сегодня у меня пришли в ДНК-лаборатории, пока вроде как чисто. Ну, единственное, что могу сказать, я с маниакальной, скажем так, чистотой менял перчатки, маски, и единственное, где я мог подхватить, знаете, вот такие респираторы были, М3 назывались они.
Ну, это категория, да, по-моему, его, респиратора?
М3, на них прямо М3 написано, да, они такие через затылок одеваются. И вот я грешу на них, почему, сейчас объясню. Они снимаются через голову, то есть если обычные вот эти вот, они на уши просто одеваются, маски. А эти через голову. То есть, соответственно, куда-нибудь в общественное место зашли.
С волос вы думаете, да?
Да, именно так.
Здоровья вам. Надеюсь, аритмия у вас это покинет. Спасибо, что позвонили. Продолжаем обсуждать. Мы делимся опытом, да. Вот я просил позвонить тех слушателей, кто столкнулся с этим заболеванием, да, чтобы понять, как оно перенеслось и что сейчас со здоровьем. Какие вообще вот... впечатления, если можно их так назвать. Вы в эфире, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня в апреле болела мама, отец и дочь, а еще бабушка 80 лет.
Все живы?
Да, все живы, слава богу, все хорошо. При этом у мамы рак легких в ремиссии. Вот, ну, сдали вот сейчас под КТ, вообще никаких последствий.
Ни у кого из четырех, да, у всех нормально?
Ни у кого, да, у всех нормально. Я вам больше скажу, что так мы, как сказать, прикалывались и сдавали ПЦР. Ну, мы просто вытаскивали эти палочки и закладывали, отправляли на анализ. При этом с людьми он вообще не контактировал. И все четыре пришли положительные. Так у меня вопрос, как делают эти тесты? Понимаете? И как мы поднимаем динамику, потом ее опускаем.
Ну, то есть вы считаете, что несмотря на то, что у вас вся семья приболела, что никакой динамики сейчас нет?
А я считаю, что они не болели даже им ковидом.
То есть им просто поставили симптоматику.
Это были ложноположительные тесты, и все, потому что потом два делалось.
То есть температура, ничего, никаких симптомов не было?
Просто ОРВИ. Как обычно, ОРВИ, и все. Никакой температуры заоблачной не было, ничего.
Ну вот звонили люди до вас буквально, они вот болели тем самым без всякого сомнения. Отсутствие обоняния, высокая температура. То есть
при этом в коммунарке сейчас лежат люди, у которых не подтверждается ковид, но они там лежат.
Это вы сотрудник коммунарки? Откуда вы знаете?
Ну, у меня подруга только выписалась оттуда. И три раза брали тесты, у нее не подтверждался ковид, и кровь нормальная.
Ну, то есть вывод какой? Людей, заболевших, меньше или что? Я не очень понимаю. То есть вывод...
Да, я считаю, что людей, заболевших, меньше.
То есть меры безопасности не нужны, да? Это все выдуманная угроза.
Да.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Ну, честно говоря, у вас 4 человека в семье переболел. Ну, ваше право так думать, конечно. Люди, которые вон переболели, считают иначе. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Ой, здравствуйте. Это я в эфире?
Да, вы в прямом эфире. Говорите.
Ага, спасибо. Вы знаете, хочу рассказать свою историю. У меня переболел сын, 45 лет, 2 раза ковидом, 2 раза пневмонией, и закончилось все очень плохо. Осложнение на сердце, и поменяли, вот недавно была операция, замена клапана. Так что, люди, не шутите, это очень опасно. Температура была под 40, не знали тоже, что делать, 2 недели. Потом увезли по скорой, сначала ковид не нашли. Высокая температура, подозрение на менингит. Выписали из больницы, оказалось, ковид подтвердился. Просидели дома. Потом съездили на КТ, подхватили пневмонию. После пневмонии опять ковид повторно. Потом опять пневмония. Потом закончилось эндокардитом. Так что это такая вещь противная и серьезная. А он еще молодой человек.
Да, жуткая история, в общем, да. Держитесь. Скажите, да. А вот вы сами какие-то меры предпринимаете для того, чтобы обезопасить себя и здоровье ваших близких?
Вы знаете, ну я, в принципе, вот как я считаю, мне кажется, я веду здоровый образ жизни, в общем-то. В питании себя ограничиваю, стараюсь какую-то...
Я не про это, вы же так или иначе с людьми-то сталкиваетесь, вот в транспорте еще
вот,
где-то.
А, в смысле личной безопасности?
Конечно.
Вы знаете, мне кажется, вот не уверена, не сдавала никаких анализов, но мне кажется, что я из-за заразы переболела в декабре очень сильно, когда о нем еще никто не говорил.
Так сходили бы тест, сдали, чтобы быть уверена. В чем? Зачем жить, знаете, вот этими предположениями?
Знаете, что-то такие слухи, что как что-то сдашь, потом обязательно заболеешь. А мне уже возраст 70 лет, и я вот как-то... Вот побаиваюсь всяких манипуляций, понимаете?
Ну, учитывая ваш личный опыт, да, мне кажется, ну, надо как-то мнительность-то все-таки победить свою. Но в любом случае берегите себя, здоровье очень важно.
Да, я просто к тому, что это не шутки, это действительно есть, это очень серьезная болезнь, это очень серьезная.
Спасибо.
У нас в соседних домах поумирали по двое, по трое жителей. Это все на глазах происходит, и не самые пожилые, вот, к сожалению. Все, спасибо.
Спасибо, берегите себя. Вот хочу рассказать тоже историю. Вот у меня в зал спортивный ходит парень, ну, как молодой, да, молодой, там, 40 с небольшим ему, может быть, там, 39. Вот они всей семьей переболели тоже, ну, мы особо ничего и не заметили. Ну, температура, ну, да, запах там отбило, вкус. Ну, типа, вот все, да, там, человек 6, большая семья. Ну, вот, и он так тоже относится. Ну, типа, надо будет еще раз переболею, фигня. Вот, и начал кашлять, его тут тренер из зала выгнал. Вот, другой человек, абсолютно здоровый, разрядник, тяжелоатлет, никогда не болел в жизни ничем. вот несколько дней назад скончался, да, вот, от этого всего самого. Поэтому кого оно зацепит и как, да, вот предположить сложно. Вы слышите, какие у нас разные истории в эфире слышно. Вы в эфире говорите, слушаю вас.
Да, вот предположить сложно. Вы слышите, какие у нас
разные... Алло. Ну, я сам себя послушал, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер. Это я в прямом эфире?
Абсолютно.
А, вот я сейчас слушаю вашу передачу, да. Конечно, мнений очень много. А никогда не задавались вопросом...
Меня интересует ваша личная история. Вопросы меня сейчас не интересуют.
Нет, а я водитель неотложной помощи.
А, ну хорошо, давайте, расскажите.
А, никогда не задавались вопросом на скорой, сколько работает докторов и сколько фельдшеров. И вот у нас на неотложке, я на взрослой неотложке работаю, у меня сейчас 12-й вызов. Куча температур, туда-сюда, подтвержденный ковид, неподтвержденный. И вот мы сейчас вызвали скорую, а скорая сейчас задерживается, вот записали наряд, а какая машина, что придет, неизвестно.
Это связано с тем, что нагрузка большая или с чем?
Нагрузка большая. Но в основном просто обычная ОРВИ, простуда. А кто-то косит, проверьте, есть ковид или нет. И очень много таких вызовов, которые вообще себя не оправдывают. Я не знаю, почему нам их дают. Зубная боль ночью, боль в руке, а мы обязаны приехать. А кто-то действительно с давлением, вот есть старушки там, действительно пожилые, у которых давление.
Ну, как бывает. Как вы считаете, мы вот обсуждаем, да, вопрос. Вот вы как по работе видели людей, которых вы забирали с ковидом, там, в тяжелом состоянии или там не в тяжелом состоянии? Вот
я вообще никого никогда не вожу. Мы на неотложке выезжаем, как правило, первые, а потом уже решает доктор, вызывать это скорую или нет. Когда тяжелый случай, тогда вызывает, сразу скорая приезжает. А вот что касается ковида, большинство людей, просто в них какая-то мания пошла. Им кажется, что у них ковид, хотя у них обычная элементарная простуда.
Ну, смотрите, а у нас же есть рекомендации Депздрава Москвы, насколько я понимаю. При любых симптомах ОРВИ на всякий случай обращайтесь к врачу. Ну, там как бы про участкового,
нет,
но, видимо, люди понимают это по-своему.
Но в поликлинику люди перестали обращаться. Во-первых, потому что туда тяжело дозвониться. И вызывают, естественно, неотложку. Вот я хотя и водитель, но вот сколько вот я с докторами общаюсь, у меня несколько докторов действительно попали с ковидом. У одного, вот с кем я сейчас работаю, у него была, он в больнице лежал, у него была, да, и пневмония, и это, да, там обошлось, нормально все. А вот сколько я контактировал уже с докторами, у которых был ковид, ну, Бог, скажем так, миловал. Никаких симптомов, ничего.
Здоровья вам и выдержки. Спасибо вам за вашу работу, что помогаете
всего
людям.
Хорошего.
Это важно, важно, да, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У нас 30 секунд до новостей, да, скажите кратенько.
Кратенько, в середине апреля тоже заболел. Неделю сначала не было обоняния, ходил, не мог понять, что случилось. Запахов никаких абсолютно не чувствовал. Был в это время в самоизоляции на даче в Дмитровском районе. Потом, не стало все, через неделю у меня резко температура 39-40.
Перенесли нормально? Последствия есть сейчас?
Последствия были целый месяц или полтора. У меня чувство холода было. Мне было холодно, когда... То есть температуры не было, но что-то было, видимо, с нервной системой. Я замерзал, когда никто не мерз, когда всем было жарко, тепло.
Ну, надеюсь, восстановились. Здоровья вам. Мы уходим на новости. Спасибо, что позвонили. После новостей продолжим. Оставайтесь на линии. Новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 1 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Перед выпуском новостей мы обсуждали с вами опыт наших радиослушателей, которые столкнулись с ковидом. Вот слушали их мнение, их истории. А с чем это связано? с тем, что продолжается рост, да, и мне кажется, стоит прислушаться к рекомендациям, да, вот к тем заявлениям, которые делаются, поскольку болячка-то она действительно есть. А люди наши, а мы с вами, да, во многом беспечны. Ну вот звонила слушательница, у которой вся семья приболела, а они считают, что этого и нет, что это было обычное ИРВИ. Вот, но есть люди, которые перенесли тяжело. Вот, есть и последствия, это и сердечно-сосудистые, да, вот как сказал один слушатель, и по дыханию, и какие-то вообще непредсказуемые вещи. Я думаю, с этим всем придется разбираться еще врачам и ученым долго, но тем не менее, что есть, то есть. Еще есть несколько звонков по этой теме, люди вот пытаются дозвониться, давайте послушаем их. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, меня зовут Роман, Москва, болел в апреле, в середине.
Да-да, говорите, я слушаю вас, вы в эфире.
Да, вслед за мной фактически вся семья, у меня средняя тяжесть. Вот, теща тяжелая прошла через реанимацию. Что могу сказать? Не относиться легкомысленно, следить за самочувствием. То есть действительно начинается как обычная ОРЗ. И температура, причем температура действует интересно. Она спадает до 36, но к вечеру она опять поднимается. И ничем ты ее не собьешь. Длится это примерно неделю, ну, в частности, у меня. А потом просто появилась одышка. Не было ничего, кроме одышки. Причем скорая на тот момент, это середина апреля, я так понимаю, не было, ну, как это назвать, регламентации, они не знали, что делать.
Еще протокол нет, лечения вы имеете в виду?
Да, совершенно верно. То есть приезжает скорая и говорит, ну что, ну пейте парацетамол, лечитесь. Я говорю, ребят, ну что-то тут не так. Не может быть у меня, я знаю себя, я всегда дышал нормально. То есть я прислушиваюсь к своему дыханию. Ну, короче, открытым текстом, чуть ли не со скандалом, я заставил скорую забрать меня. Когда я приехал в больницу, там через час диагностировали двухстороннее воспаление и с одной стороны 40, с другой 60 поражения.
Это много. Как сейчас себя чувствуете?
Смотрите, значит, лечение началось сначала как просто пневмония, потом пришел ПЦР подтвержденный. Опять же, хочу обратить внимание людей, что действительно ПЦР ловится тяжело. И, видимо, он ловится только на пике воспаления. Вначале может быть отрицательный, и в конце он становится отрицательным.
Ну, может быть, и ложноположительный, как мы слышали.
Да. Потом меня перевели уже в лицевой госпиталь, который был вот перепрофилирован на Шаболовке. И там еще, грубо говоря, 10 дней я проходил лечение, потому что средней тяжести. Ощущения после всего, что я могу сказать? Ну, как минимум месяц ощущения, поскольку это легкие, как будто тебя с высоты бросили на асфальт. Как будто вот легкие бьются об стенку. Рекомендация – гимнастика дыхательная, как минимум. И вот была хорошая врач, в госпитале мне повезло, она... Прямо открытым текстом сидите сами себе, бейте по ребрам, делайте массаж, чтобы все это с легких оттекало. То есть я себя колотил фактически до синяков, доводил.
Сейчас какие-то меры безопасности соблюдаете?
Если честно, то нет, относусь спокойно. Как-то считаю...
То есть считаете, что второй раз в одну яму снаряд не упадет, да, в одну воронку?
Да, потому что я из тех людей, кто изначально отслеживал ситуацию все из Китая, с Нового года, все это в соцсетях видел, как они перекапывали дороги. Я из тех, кто купил гречку и продукты на всю семью, и я первый в апреле заболел, и за мной вслед семья.
Ну, то есть вы считаете, что больше вас это не коснется, у вас титр антител высокий, и вы, в общем, защищены этим
самым? Да, но при этом анализ я как бы не сдал. И еще момент. Анализировал, поскольку я из тех, кто опасался, я не ездил в общественном транспорте, был в машине, особо ни с кем не общался. Мое мнение, дети, я гулял с детьми на площадке, и помню, что все началось именно после того, как вокруг были дети, которые кашляли. Вот мой вывод такой.
Спасибо. Берегите себя в любом случае. Да, берегите здоровье, восстановление вам и здоровье. Ну вот, кстати говоря, дети-то, несмотря на то, что они болеют легко или вообще без симптомов, они могут заразить старших членов семьи, поскольку они переносчики, да. И вот на первой половине августа детей, заболевших, 9%, а сейчас она превысила 19%. Это много. Поэтому вот те каникулы, которые будут, я родителей призываю, да, отнестись к этому разумно, ответственно и все-таки за детьми последить. Хотя, конечно, каникулы у нас воспринимаются как такой абсолютно рекреационный отдых. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Да, дозвонился-таки наконец. Значит, смотрите, как я узнал, что болел. Я сдавал на антитела, когда в коммерческой уже инфраструктуре появились эти тесты. Сомнения у меня появились. В общем, я, наверное, один из первых, кто... Алло.
Да, вы в эфире, говорите, мы вас слушаем внимательно.
Да. Я думаю, что один из первых, потому что у меня был конец декабря. И я болел, и реально очень сильно, но по старой русской традиции, естественно, никуда не ходил. В общем, только когда там в марте, апреле стали говорить про симптомы, я понял, что это было очень похоже. То есть я в декабре, в конце декабря, вся вот эта история с потерей запаха, потерей, ну, то есть вот эти вкусовые все вещи и вот кашель. Очень самое тяжелое было – это кашель, который, ну, тебя преследует.
Ну, вы этот тест потом сдавали, и вас обнаружили титр антител, да?
Да. И причем я сдавал в двух местах специально, потому что, ну, как бы... как продвинутый человек, знаю, надо подтверждение получить.
Двойной слепой тест, да, это называют?
Да. Поэтому... вот что хочу сказать, что, ну, сейчас, даже тогда, когда я понял, я семье, если честно, не сказал. Мы уехали там, мы на даче жили, и сейчас собираемся на дачу переехать. В общем, все обрызгиваем, все, что в магазине покупаем, обеззараживаем и, в общем, относимся очень серьезно. Я не помню, чтобы я так тяжело когда-то болел. Это реально, ну, очень тяжело.
Последствия какие-то остались или удалось избавиться от всего?
Вы знаете, вот вам звонил человек, который сказал про конкор.
Да, аритмия, да.
Да, вы знаете, я не так часто, как он, но я тоже принимаю. У меня бывают вот эти экстрасистолс, и, ну, в общем, я так принимаю его. А так, ну, в принципе, после... Я бы никогда не подумал, что... Я, ну, думал, что у меня было РВИ. И при этом еще, я думаю, что заразил несколько человек, потому что мне после общения, ну, с несколькими людьми говорили, что тоже переболели. Вот я, ну, я не очень уверен, я с ними не связывался, сдавали они анализы или нет, но похоже, что это было так.
Понятно. Ну, здоровья вам в любом случае. Спасибо, что рассказали, да, берегите себя. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Александр.
Здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Максим, мы заочно знакомы, как-то я вас... подвозил там от дома на такси, я вас по голосу еще узнал, если помню.
Да, помню. Рассказывайте вашу историю.
Да, моя история такая, что я тоже вот переболел, но заразили меня именно уже в больнице. Я попал туда, ну, по одной причине. Меня там лечили там дней 10, потом никак не могли понять, откуда у меня там температура. Уже все вылечили, но оказалось, что сделали КТ и...
Поражение легких показал, да?
Да. Тут же мгновенно перевели в другое отделение. Сами, в общем, затылок все чесали, что не могли раньше поднять, почему. Это было совершенно, ну, беспредел. Речь идет о городе Реутов, в общем, Московской области. Всех клали и болящих, и под подозрением всех клали рядышком. Я удивлялся, говорю, как вы можете нас размещать всех рядом, когда одни точно болеют, другие не точно болеют. Ведь одни других, ну, в общем, врачи сами чесали головы. Они не абсолютно не понимали, что им делать, и давали таблетки.
А это когда примерно было?
А вот то же самое. Вот то, что и говорят, это тот же самый апрель-май. Вот 6 недель я там провел.
Как сейчас самочувствие? Есть ли какие-то последствия?
Сейчас, слава богу, все в порядке, а после была там одышка Сейчас, слава богу, все восстановилось, но тогда это было, конечно, ну, тяжело. И те люди, которые не верят в то, что коронавирус существует, я думаю, они же думают, что Земля плоская. Я думаю, это одни и те же люди.
Спасибо, Максим, выздоравливайте. В смысле, берегите себя, вы уже выздоровели, да, берегите здоровье. Я думаю, что люди есть очень разные. Кто-то считает, что действительно это легкая история, кому-то повезло, у кого-то там иммунитет особенно. Я вот говорил с человеком по телефону, который вот только переболел. Мы 5 минут поговорили, он говорит, я не могу говорить, тяжело. То есть тяжело даже разговаривать по телефону, да, с дыханием. В общем, мне кажется, что учитывая приводимые цифры, стоит, конечно, поберечься. Вот мы послушали, да, рассказы людей, как это было. И очень много звонков. Спасибо всем, кто звонит. Я вот вижу на линии просто очередь, да. И наши постоянные слушатели. Я вот стараюсь сейчас брать звонки, кто к нам либо вообще не звонил, либо звонил мало, да, чтобы послушать людей с их опытом. Поэтому, мне кажется, придется нам об этом с вами разговаривать, да, надеюсь, чем реже, вот тем лучше, чем реже нас это будет касаться, когда вот это все пойдет на спад и прекратится уже, да, тем лучше. Вот, я думаю, что и вакцинирование, безусловно, поможет, и, конечно, вот, поберечься сейчас нужно для того, чтобы даже если самому легко, да, там, удалось перенести, но чтобы не подвергать людей угрозе. Ну, давайте еще послушаю ваше мнение, поскольку действительно звонков много. Вы в эфире, слушаю, говорите.
Здравствуйте, Александр, Максим.
Здравствуйте.
Так же, как и все остальные, ну, многие переболели всей семьей в начале августа. И что хочу сразу отметить, симптоматика у всех абсолютно разная. То есть вот от абсолютно бессимптомного, как у ребенка 10 лет, у него вообще ни температуры не было, ни кашля, ничего, совершенно отходил, а сейчас у него больше всех антител. И до тещи, которая неделю пролежала под кислородом, которая, как вот сейчас тоже говорили, она даже говорить не могла, просто вот в самый кризисный период стоять не могла, просто лежала и кислород дышала на животе. То есть настолько у всех по-разному. Ну и очень интересные, конечно, симптомы были и у меня, у самого, у супруги. Ну, классические, конечно, то, что у всех запах пропал, да, естественно. Но очень интересные спецэффекты связаны с терморегуляцией. То, что там, ну, как прочитал, уже нарушаются там в головном мозге там какие-то процессы. И реально где-то даже через 3 недели, через 4, после уже того, как все закончилось...
Ну, человек рассказывал, мерз, озноб у него был, он замерзал.
Да. То же самое у меня. Я на улице, это на юге вообще происходило. Я по улице хожу, тепло, классно. В супермаркет захожу, я не могу там находиться. Вот 3-4 секунды просто меня аж трясти начинает от холода. Выхожу на улицу, все нормально.
Как последствия у ваших близких? Что-то осталось? Удалось как-то бесследно это пройти? Или все-таки остаются еще болячки?
До сих пор еще флешбэчит, как говорится. До сих пор еще вот там и у всех чуть-чуть что-то проявляется из того, что было. У меня, допустим, вот реально аритмия где-то 3 недели была. То есть сердце, он просто с ума сходил. Это какая-то вообще кошмар. Я уже боялся, что так останется. Нет, все прошло. Вот в этом, слава богу, все прошло.
Второй раз боитесь вляпаться в эту историю?
Ой, честно, боюсь. Но, естественно, у всех измерили антитела. У всех высокий уровень за 250. И надеюсь, что это, ну, миновало, по крайней мере, на ближайшие там полгода, год.
На профилактику какую-то ведете? Или считаете, что вы в безопасности?
Везде в масках ходим. То есть сейчас уже после этого, после того, как уже сами все это пережили, бяка, честно, с гриппом даже не сравнить. Температура ниже гораздо, а эффекты такие неприятные. Ну, допустим, тоже, кстати, вспомнил один. Циклы сна меняются. То есть ночью вообще невозможно заснуть, зато днем весь сон находишь. Вот, ну, когда вот в процессе где-то первые там неделю-две, когда вот во время такой самой яркой фазы болезни. Поэтому, ну, честно говоря, пережить это лучше не надо. У многих, у тещи до сих пор кашляет еще. Ну, сколько уже прошло времени, там, больше 2 месяцев. Вот.
Здоровья тещи, здоровья вам, берегите себя. Вот, честно говоря, я когда просил позвонить людей, я не ожидал, что среди нашей весьма скептической аудитории среди которых есть люди, которые считают, что это вообще все выдумка, да, вот будет столько звонков, они до сих пор продолжаются. Я думал, что вот там 3-4 истории, да, у нас будет, и все. Но поток идет, поэтому мы продолжаем общение, поскольку это важно. Вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Хотел поделиться опытом своей семьи. Значит, племянник моей тещи из другого города, когда приезжал к ней в гости, заболел. Заболел, вернулся в свой город, и его положили сразу в реанимацию на ИВЛ. Сейчас, слава богу, выкарабкался.
То есть тяжело прям заболел, сразу свалился,
вот,
да?
Да, он, что называется, по полной программе. Теща, просто у нее поднялась температура, причем не сильно, там, до 38. Но вызванный на дом врач сделал анализ и поставили коронавирус. Она 2 недели сидела на домашнем наблюдении. Там стандартный набор лекарств ей прописали. Я думаю, его все уже знают. Там и в интернете он гуляет. Вот. Самое интересное, что с ней контактировала моя жена, еще не зная, естественно, никто из нас не знал. И мы после этого все ушли на изоляцию там двухнедельную.
Как контактная, да?
Да, как по контакту. Но мы не заболели, мы 3 раза делали анализы. У нас ни антител нет, ни контактов. Вот создалось такое впечатление, что передача ослабевает. Не знаю почему, я в принципе в группе риска, там диабет и все прочее. Но вот почему-то вот так вот.
Ну вот смотрите, по поводу хронических заболеваний, да, вот есть рекомендация, а вот сейчас это станет обязательным, что с хроническими заболеваниями нужно переводить на дистанционную работу. Вы перейдете?
Я, в принципе, работаю полудистанционно. У меня характер работы такой, что я половину времени рабочего провожу дома. Вот, там могу просто это подбить график таким образом, чтобы больше там находиться дома.
Ну, как вы считаете, для вас есть риск? Остался? Боитесь, не боитесь? Предпринимаете что-то?
Я боюсь по той простой причине, что все это произошло между волнами, вот официально объявленными.
То есть летом, да?
Да, там месяц назад. Первую волну я вообще про это, мне казалось, что это что-то вообще ни одного знакомого даже не было у меня. Только вот в новостях читал. А вот сейчас как-то уже страшнее становится.
Что-то предпринимаете? Маски, перчатки, дезинфекторы?
Ну, стандартные
талисманы.
Талисманов нет. Стандартный набор при посещении общественных учреждений, магазинов и прочих. Но сейчас даже особенно и не пускают, не обслуживают. Тут даже смысла особого нет, спорить, это только время терять. Поэтому проще надеть маску, там, дезинфицировать руки, перчатки и все прочее.
Спасибо, берегите себя. Здоровья вам, здоровья теще, здоровья семье. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Расскажу свою историю, кратко буду рассказывать. Смотрите, работал в компании, тяжело заболел в ноябре. Так что товарищ, который звонил, говорил, что он был в декабре первый. Далеко не первый. Работал в компании, которая работала с китайцами. Болели очень тяжело. Все переболели. Симптомы были такие. Температура небольшая, 37,6. Кашель, жуткий кашель. Выворачивал просто наизнанку. Где-то недели две. Лечились парацетамолом. Ну, как-то вот выкарабкались. Последствия...
А тесты сдавали? Подтвердилось?
Не, ничего не сдавали. В компании переболело 60-70%. То есть доходило до того, что там половина персонала не работала. Последствия. Сдвинулись биологические часы. То есть в 10 теперь ложусь. Раньше был совой, стал жалобником. А в 4 просыпаюсь, не могу заснуть. А так, в общем, больше ничего.
Но все-таки сходите, тест сдайте, потому что, это же важно знать, что чем вы переболели для, собственно, ликвидации последствий. Поскольку я, честно говоря, по всем данным, которые есть, я вот не очень верю в ноябрьские истории. Я помню, что тогда был грипп, грипп был жуткий. У нас он периодически приходит в наш город, в нашу страну. Вот, судя по медицинским данным, сейчас 3 вида гриппа у нас в гости к нам пришло. И был этот грипп, действительно тяжело переносился, и высокая температура была, и кашель разрывающий был. Но это абсолютно не факт, что это коронавирус. Поэтому стоит провериться, поскольку вот люди считают, что они в условной безопасности находятся, да, но вот потому что там перенесли ОРВИ, да, вот различного генеза. Давайте все-таки мнительность вот эту отбросим, да, но надо как-то четко, точно, да, диагноз-то получить, за своим здоровьем следить, потому что это может привести к ошибке, это может привести, ну, к заражению, да, в дальнейшем, и опасности для жизни. Вот послушайте историю, которую рассказывает наш слушатель. Вы в эфире, говорите.
Алло.
Здрасте.
Добрый день, добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, вот грипп или не грипп, но в конце декабря переболел и очень сильно. Жена с сыном нет. Теща в Краснодарском крае увезли в чистую больницу летом с микроинсультом. Значит, заразилась там ковидом, лежала уже в ковиднике в собственном городе, ну, потому что больница в городе была переоборудована. Когда ее вернули выздоровевшей, причем без единого документа, то есть до сих пор никаких документов, что она там была, то есть поликлиника, больница кивает на...
У меня вопрос, вы тест сдавали сами?
Значит, тесты не сдавали. Смотрите, что было дальше. Те, кто за ней ухаживал, то есть жена и сын, по всей видимости, в легкой форме переболели. У сына была температура...
Но вот кроме всей видимости, я говорю, у вас есть подтвержденный диагноз? Это предположение ваше?
Диагноз тестов тещи был. Ее и забрали, собственно говоря. Собственно, в конце концов, она в этой больнице умерла уже на повторно.
Когда кошмар какой, кошмар какой.
Да, да, к сожалению.
Соболезнования вам.
Спасибо. Но самое интересное, что не выдали никаких предписаний тем, кто был рядом, то есть ни жене ничего, сказали, ну, вы там вот как бы... То есть они ничего не подписывали, могли ходить куда угодно, естественно, никуда не ходили. А те, кто еще помогал, один человек переболел и сильно...
Это в Краснодарском крае, вы сказали?
Да, это в Краснодарском крае. То есть и еще несколько человек от нее уже заразившись переболели, причем разными образами. Кто-то очень легко, а кто-то очень сильно. При этом ни один из них госпитализирован не был. Но там, смотрите, там неделю, ровно неделю делали анализ. То есть приезжает скорая, берет анализ. Через неделю, если анализ подтвердился, это было летом. Значит, приезжает скорая, забирает тебя. Человек неделю вот лежит.
И как самочувствие сейчас?
Сейчас все нормально, слава богу.
Как-то какие-то меры предпринимаете, чтобы не заболеть повторно или впервые?
Ну... От гриппа привиться, да, а будет, когда вакцина уже по-нормальному, конечно, вакцинируемся все. Вот. А так, иммунитет и все остальное, то есть руки, маски, все как нам предлагают и требуют от нас власти.
Здоровья вам, вот. Еще раз, соболезнования, спасибо. Берегите себя. Вот, друзья, ну, что я хочу сказать, видите, да, очень много разных историй, истории с различными симптомами, различной тяжести, да, по-разному... Людей это касается, разным кончается. Могу сказать, давайте прислушаемся к тому, чего говорят, вне зависимости от того, верим мы или нет. Чтобы не становиться героями вот подобных историй, не испытывать на себе и не испытывать потом эти все жуткие последствия ознобы, аритмии. Вот, честно говоря, мне не хочется. Я надеюсь, что из рассказов слушателей, которые любезно сегодня нам поведали эти истории, да, вы какие-то выводы сделаете. Спасибо всем, кто позвонил, спасибо всем, кто не дозвонился, спасибо за то, что такое количество людей, да, вот решили неравнодушно поделиться своими историями. Это правда важно, потому что одно дело, когда об этом говорят официальные лица или рассказываю вам я, да, то есть критическое отрицание, оно тут срабатывает. А другое дело, когда вот живые, собственно, очевидцы, да, об этом говорят. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После пойдем по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 1 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. До выпуска новостей мы с вами слушали истории людей, наших слушателей, которые перенесли COVID-19, или их родственники переболели. Истории достаточно такие серьезные. Вот, и после этого сейчас пойдем по другим темам, но хотел еще раз напомнить, давайте все-таки прислушаемся к этим рекомендациям, поскольку, ну, кончается это по-разному, и люди по-разному это переносят. Давайте как-то все-таки проявим хоть здесь сознательность, хотя я понимаю наше настроение, мы как часто, ну, вот, отрицаем все, что нам советуют врачи и так далее, лечимся на стойке боярышника, ну и прочее, и прочее. Вы сами все прекрасно знаете. Хотел давно поговорить о такой теме с вами, как молодежь. И я думаю, что новостную повестку такую мы с вами завтра обсудим, подведем как раз итоги и по Карабахскому вопросу, и по ряду других насущных тем, и про Америку, думаю, поговорим. Вот, а сегодня поговорим про молодежь. Для того, чтобы поговорить об этом, я пригласил в гости к нам экспертов. И у нас в гостях сегодня Екатерина Драгудова. Это председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы при правительстве Москвы. И Амир Сараков, член общественной палаты города Москвы, председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений города Москвы. Я думаю, что они о молодежи знают чуть больше, чем я, а, скорее всего, значительно больше. И уж о проблемах и путях решения тоже. Напомню, да, что у нас в категорию молодежь в стране попадают люди от 14 до 30 лет, такое расширенное толкование. Да, и что у нас ее достаточно много, но вот мы и в силу нашей ориентированности на там, политические темы и социальные, очень редко на молодежи говорим, мы в основном ее ругаем. Мы говорим, что она вот сейчас не та, живет не так, думает не так, знает не то, учится не тому. И, в общем, в основном мы ее критикуем. Давайте поговорим о действительно важных проблемах, которые касаются всего общества, а не только молодежи. Это вот, например, проблема с поиском работы и вообще с трудоустройством молодежи. И вот я знаю, Амир, я к вам, наверное, первый вопрос такой. А вот что делается для молодежи вот со стороны и общественной палаты, и вот вашей ассоциации студентов? Как вы людям, да, вот определяете дальнейший жизненный путь после получения образования?
Большое спасибо, Александр. В рамках комиссии по делам молодежи и спорта общественной палаты в коллаборации с нашей ассоциацией буквально 2,5 месяца назад мы запустили проект по трудоустройству молодежи под названием «В работе». В отличие других агрегаторов, которые помогают с поиском места работы, наша платформа рассчитана на то, что всего за 4 шага пользователи достигнут заветной цели. Их работодатель пригласит на собеседование. Проект родился в рамках запроса, и востребованность подчеркивают постоянно и статистику, которую нам дают разные источники, и, собственно, запрос, который есть у студенчества и, в принципе, у молодых специалистов. Платформа сама заключается в том, что мы становимся мостиком между работодателями и молодыми специалистами.
Какие-то вот результаты уже есть за это время или рано еще об этом говорить?
Есть уже результаты. Сейчас у нас на данный момент есть уже охваты почти полмиллиона охватов в онлайн-формате. Это просмотры всевозможных мастерских, где эксперты из HR-сферы рассказывают, каким образом нужно начать строить свое место. Вот первое место своей работы. Сейчас у нас порядка 2000 уже пользователей активных этой платформы, из которых они сделали уже 824 отклика по тем вакансиям, которые разместили партнеры нашего проекта.
Сложно мне, как человеку не очень молодому, да, это понять, но реально, то есть люди предлагают им рабочие места, и кто-то эти приглашения принимает. Потому что я знаю, что вообще, в целом, готовность российских компаний, особенно крупных компаний, она не очень высокая вот относительно молодежи. Они не видят в них, ну, вот того потенциала, который там есть. Вот опросы, да, были различные на Суперджобе, том же самом. 64% российских компаний готовы взять выпускников вузов. Всем остальным нужны люди с опытом. И то невысокие должности. Вот молодой человек вуз заканчивает. Вот куда ему сейчас идти? Но не, условно говоря, не еду же разносить. Какие у него вообще пути реализации?
Вот как раз недавно мы проводили наш первый карьерный онлайн-форум «Практикуй», чтобы как раз получить и подтвердить тот инсайт, который у нас есть. То есть большинство работодателей единогласно сказали и выразили мысль о том, что они готовы трудоустраивать сейчас выпускников даже без опыта работы. То есть идет сейчас большое заблуждение и со стороны молодых специалистов, и со стороны других людей, что без опыта работы либо невозможно, либо очень сложно найти работу.
Я это слышу постоянно, да.
Вот, собственно, работодатели, представители лидеров отраслей, которые у нас были на нашем карьерном форуме, сказали, что мы готовы, во-первых, 100% брать на стажировку, но также рассматривать кандидаты на так называемые джуниор-позиции. Это начальные позиции во всевозможных отраслях. То есть мы абсолютно сейчас вот не согласны и опровергаем тот факт, что без опыта работы и без какого-то там бэкграунда именно в рамках работы сложно найти работу.
Ну вот смотрите, Екатерина, к вам вопрос такой. У нас и президент говорил, и, в общем, это по цифрам тоже видно, что у нас очень высокий сейчас уровень безработицы. Ну, не то, что очень высокий, в Америке он выше, я имею в виду сравнительно с другими годами. Мне кажется, молодежь, вот она в группе риска по безработице. Что должна делать страна, что должен делать город для того, чтобы люди, которые закончили вуз, заканчивают вуз, да, обретают какую-то специализацию, какую-то профессию, были востребованы, им не приходилось уходить. Ну вот, я всегда этот пример привожу, потому что он мне как бы по глазам бьет, когда я вижу молодых людей с этими желтыми рюкзаками. Я считаю, что они растрачивают свою жизнь, да, я считаю, что это прям проблема. Вот куда им, что им нужно делать, что для них нужно сделать, самое главное?
А, вы знаете, здесь ответ очень простой. И страна, и город должны дать просто давать возможности для самореализации. Здесь мне больше хочется про другое начать, с другого. Вы действительно абсолютно правы, что поколение молодых людей сейчас совсем другое, с другими подходами, они имеют уже другие компетенции, и они ищут работу не вот как мы с вами раньше, например, в конце вуза, да, когда уже есть высшее образование или что-то еще. Они ищут работу сразу в процессе, и в процессе вот там, допустим, даже когда учатся в 10 классе, в 11-м. Сейчас очень много онлайн-платформ, которые дают возможности зарабатывать свои деньги уже и в 14, в 15, в 16 лет. Поэтому они, когда выходят уже в 18, там, допустим, 20-летними, после там, 3-го курса или 22-летнего, они уже имеют за собой багаж целых и опыт наработок различных в различных сферах.
То есть... Но это какие-то новые профессии, которые нам, бумерам, недоступны, да?
Ну, действительно, вы знаете, здесь абсолютно четко действует вот эта теория поколений. И если, допустим, мы говорим о тех, кто сейчас, которые вот поколение Центалов, например, у них очень короткий горизонт планирования, то есть это буквально год, для них не обязательно дождаться, когда ты закончишь через 5 лет вуз, и тогда искать работу. Они ищут сразу.
Но даже сейчас... как у родителя сразу вопрос. Если молодой человек ищет работу сразу, учась в вузе или даже до вуза, как вы говорите.
Конечно, сейчас
это сказывается
время
на учебе, значит, он будет двоечником. Я знаю прекрасно, я учился, мы грузили вагоны по ночам. Это сказывалось на учебе катастрофически. Вот у них, наверное, другая история, вагоны-то они вряд ли грузят.
Просто сейчас же наступил цифровой мир, и сейчас совершенно не обязательно выходить на улицу и грузить вагоны, чтобы зарабатывать свои деньги. Сейчас очень много онлайн-историй. Вот сидит напротив вас, сидит живой пример, это Амир. Они сами, вот Амир буквально вчерашний студент, и у них целое сообщество студентов, которые не объединено даже ни во что юридически, они просто вот решили, что они создадут новую свою платформу онлайн по поиску работы. И именно они очень четко отвечают на запрос тех ребят, которые их ровесники. А запрос сейчас следующий. То есть это первый запрос. Это заработок тогда, когда мне удобно, у меня есть время. Например, вот с проектом в работе сотрудничает X5 Retail Group. Да, это огромная у них сеть торговых центров и магазинов. Всех нам понятно, это Пятерочка, Карусель, Перекресток и так далее, да.
Но я там видел вот людей с надписями, да, студенческое там,
да,
что-то.
И ребята, да, и ребята, это туда идут те ребята, которые хотят зарабатывать то время, когда они могут. Ну, например, я там учусь в среду до 3, да, а потом я хочу 2 часа работать, да. И они составляют вот как раз свой график на месяц, как они могут работать. Им платят за конкретные часы. Это один трек, которые сейчас ребята очень востребованы, причем можно работать с 14 лет, и мы об этом знаем, да, там особые условия, меньше часов работы, оформление 0,5 ставки, но тем не менее это уже есть, да. Магазины берут очень часто ребят, допустим, на какие-то склады, где складывать нужны вещи, что-то раскладывать, то есть это тоже работа, которая, ну, требует какого-то минимального условно затраты по часам, но она нужна, и самый главный молодой человек понимает,
мерчендайзеры,
за что они получают деньги. Понимаете, это первый трек. Ребята совершенно четко словили это, и проект в работе, вот мы сегодня на его примере рассмотрим, предлагает как раз-таки такую работу в том числе. Второй трек, по которому идет проект в работе, да, это называется «На перспективу». То есть ты можешь и работать, и учиться, но тебя берут, допустим, компанию, с ребятами сотрудничает компания РЖД, сейчас подключилась компания «Газпром». Они берут уже сейчас на какие-то джуниор-должности, на вырост. Это тоже такая история. То есть я учусь, они понимают, что молодой человек учится, также несколько часов в день, и это второй трек. Это называется «Работа на вырост». То есть первый трек – это, ну, когда у меня есть время. Второй трек – некая работа на вырост. И третий трек, что сейчас, кстати, вот очень модно, на самом деле, это стажировки. То есть они стажируются в разных компаниях, и это дает им возможность понять, мое это, не мое это.
Но за стажировки же не платит никто или платит?
Нет, это стажировки в компаниях и во всех этих торговых центрах абсолютно бесплатно. В том-то и фишка, что сейчас это третий трек, на который есть запрос. То есть ребята сделали платформу онлайн, вообще она вообще действует ВКонтакте просто, да, то есть там не надо никаких особых приспособлений, каких-то там невероятных интернет-решений, но ребята четко отвечают на запросы своих сверстников, которые есть.
Еще, наверное, можно добавить, да, конечно, если позволите, конечно. Касательно вот стажировок как раз, да, это тоже один из, наверное, таких сложных мнений о том, что за стажировки не платят. Сейчас компании, вот многие компании-партнеры, которые размещаются у нас на платформе, они доказывают, что стажировки могут быть, и зачастую они говорят, что необходимо платить нашим стажерам для того, чтобы у них было понимание и мотивация их развития карьерного трека. То есть средний, например, показатель, средний заработной платы, так называемый, для стажера в крупных компаниях, которые размещаются у нас на платформе, это 50-60 тысяч рублей в месяц. А сегодня мы получили предложение, наверное, месяца, которое можно анонсировать от компании Unilever. Это стажировка за 100 тысяч рублей. Мне кажется, для молодого специалиста это очень...
Для немолодого специалиста это тоже хорошая возможность, даже не для специалиста. А есть какое-то понимание, вот мы обсудили два варианта, да, возможных, три даже. Вот сколько молодой человек может в месяц вот такой эпизодической работой заработать? Какой это уровень дохода в городе?
В среднем по городу, на самом деле, это все разнится от... Мы знаем, что в Москве обучаются очень много студентов, которые приезжают из других городов, поэтому каждый, я считаю, вырабатывает для себя по своим личным запросам тот уровень дохода, который ему необходим. Но вот если говорить про занятость, сейчас же еще интересное новшество появилось в том, что теперь могут самозанятыми становиться с 16 лет в Российской Федерации. Это очень выгодное налогообложение, 3-4%, если я не ошибаюсь. То есть все, кто сейчас работает в цифре, это блогеры, это репетиторы, которым не нужно приглашать к себе домой либо куда-то ходить, они сейчас с 16 лет могут зарабатывать, сидя у компьютера, официально свой первый доход и платят для этого 4% от своего дохода.
Мне кажется, это очень круто. Ставку, да.
Но вот мы все-таки обсуждаем больше то, что касается цифрового мира. То есть вы предполагаете, что эти люди, получив компетенции вот в диджитал-среде, вот они в ней так и останутся до старости, станут потом там суперспециалистами, профессорами и будут поднимать онлайн. А в офлайне-то кто будет работать? Кто будет заниматься работой, ну, не обязательно физической, но связанной с реальностью? Потому что фуд-блогеры и тревел-инфлюенсеры, это, конечно, прекрасно, но имеет ли отношение это к реальной экономике?
Имеет. Мне кажется, что это в 2020 году это важная часть экономики, но при этом, вот если брать статистику, наверное, по предложениям, которые есть у нас на платформе, наверное, до того там, сегодняшнего распоряжения, что 30% надо отправить на дистанционную работу, у нас, если я не ошибаюсь, 85% это работа, что вы называете руками, работа из офиса, без всяких инфлюенсеров и так далее.
Мне кажется, мы сейчас вообще живем, ну, не кажется, даже уверен, в век как раз четвертой промышленной революции, где такое понятие, как цифровой сотрудник, уже нормально. Цифровые сотрудники во многом заменяют реальных людей, и работать можно совершенно с любого места, не обязательно для этого, это не только фудблогеры и какие-то еще, очень много инженеров могут работать на удаленке, это такая же история. Но все начинается с простого графического дизайна, с интереса, который проявляется у молодого человека.
Но мы просто человека труда в силу нашего там... советского бэкграунда воспринимаем однозначно. Да, это спецовка, это молодой специалист, он стажировка, он в сапогах и в ночную смену. Вот это я понимаю человек труда. А то, что когда говорят о цифровом мире, учитывая, когда мы видим, ну, в принципе, глобальный экономический кризис, и он и нас касается, конечно, это очевидно, посмотрите на экономику, да, вот, кажется, что вот эти все активности в диджитал мире, они не имеют отношения вот к основной там сути экономики. Хотя это, конечно, не так, это заблуждение. Тем не менее, вот это заблуждение, оно очень широкое. Вот, значит, вопросы от наших слушателей пошли. Вот мы напомним, что у нас есть несколько способов взаимодействия. Это смс-портал +7 925 88 88 948. Пишите. Телеграм говорит и Москва-бот. Сейчас тоже зачитаю несколько сообщений, несколько вопросов. Телефон прямого эфира, который нам скоро понадобится, 8495 7373 948. Пока вот вопросы. Значит, Аквамарина спрашивает: сообщите, пожалуйста, еще раз название платформы. Бесплатные стажировки, за которые платят, это какая-то фантастика. Ну вот, приведите фантастику в реальность. Сообщите еще раз.
Собственно, наша платформа доступна. Основное ее место – это социальная сеть ВКонтакте. А также для тех, кто не пользуется социальной сетью ВКонтакте, наша платформа расположена в мессенджере Telegram. Все очень просто. Вбиваете в поиске «в работе». Вот, и найдете и получите те предложения, о которых мы сегодня говорили.
В работе. Вот еще вопрос. Спросите гостей конкретно, куда и как устраивается молодежь после института. И нужно ли вообще в такой ситуации получать высшее образование? Может быть, оно уже не нужно, раз они с 10 класса начинают там диджитал активности?
Почему? Это совершенно, мне кажется, параллельно идущая история образования и работа. Если я учусь, я могу зарабатывать деньги. Также, когда я зарабатываю деньги, я могу учиться. Вопрос, что вместе с этим миром, в котором мы сейчас живем, меняется и образование. Ведь сейчас посмотрите, сколько уже профессий и специальностей устарело, и сколько появилось новых. Это очень интересная история, я вам могу сказать, мы просто вот общаемся с ребятами постоянно, в том числе и в колледже, и для меня было вот в том году большое удивление, что большинство именно девочек идут на специальность интернет, оптоволокно и так далее. То есть это интересно, там проводка кабельных сетей, интернет и так далее. Даже такие, то есть поменялось на абсолютно вот это вот восприятие, что это только мальчиков профессии, это только девочек профессии, то есть... Здесь вопрос в том, что сейчас образование не рассматривается, что вот ты закончил, и только после этого тебя возьмут. Сейчас образование рассматривается как один из элементов и треков твоей жизни, в которой ты имеешь и образование, и развиваешься компетенции. Сейчас, например, очень модно ходить на разные образовательные стримы, на разные семинары, ездить на разные форумы. Это что же элемент образования?
Но, тем не менее, есть основное высшее. Давайте я задам вам вопрос несколько иначе, поскольку... Наверное, вы глубже, конечно, чем я это знаете. И вопрос такой: а какие вы видите проблемы молодежи в связи с работой? Вот как у них получается с 10 класса в институте, в вузе? Мы поговорили, где им искать даже, и сколько они, что там могут найти тоже. А проблемы какие, на ваш взгляд? Что сейчас перед молодыми людьми вот становится основной там, решаемой или нерешаемой проблемой? В чем ему нужно помогать?
Несколько есть основных проблем, которые мы как раз выявили, и по КСДЭУ, которые делали среди наших пользователей платформы и так далее. Первая, наверное, проблема времени, да, это того, что сейчас те, кто проходят, например, через нашу платформу, либо другие агрегаторы, из-за того, что все-таки большинство компаний находится на удаленке, им очень сложно адаптироваться внутри коллектива, да, это мы сейчас уже говорим про то, когда они уже прошли собеседование, их взяли на работу, и на удаленке очень тяжело адаптироваться в новом коллективе, тем более, когда это твое первое место работы. Собственно, вторая популярная проблема, это связанная как раз с наличием и многообразием тех мест, где сегодня ты можешь получить вакансии, там, развитие своего карьерного трека и так далее. Это проблема информационной перегруженности в этом плане. То есть очень много на самом деле вакансий. Правильно вы сказали, по данным там, всем известных карьерных агрегаторов, там очень большая сейчас, очень большая конкуренция среди молодых специалистов на одной вакансии, но при этом на самом деле информационная перенасыщенность в этой сфере довольно-таки большая. Вот это вторая проблема. И третья проблема, наверное, заключается в том, что молодому специалисту не всегда понятны развитие его карьерного трека. Например, ты отучился на какую-то всем известную, понятную специальность, как это было раньше и как это сейчас происходит сейчас, но, к сожалению, не везде, не на должном уровне, и, возможно, сам человек об этом не задумывается, он получает ту профориентацию, которая ему подсказывает, что вот обучаясь и окончив университет по этой специальности, он не знает, где применить это все. Да, условно, есть там кто-то, кто отучился на юриспруденции, и он понимает, да, что у меня там, я пойду на госслужбу, буду в юридическом отделе, либо пойду там в частную юридическую контору. Но он не понимает, что у там специалиста, который получил образование по квалификации юрист, там порядка 25 возможных карьерных путей, где он может применить свои знания и довольно-таки хорошо зарабатывать.
Еще проблемы какие, кроме вот растерянности при получении квалификации? Что можно назвать тут?
растерянности, помимо получения квалификации. Я бы не назвал это растерянностью. Это все-таки, наверное, понимание того, что вот где можно применить свои там знания, навыки и так далее. Про адаптацию еще, наверное, молодых специалистов, они подчеркивают всегда, что большой проблемой является того, что называется завышенными требованиями, да, то есть когда ты обучаешься в университете, а когда еще там, возможно, ты слышишь какие-то там данные, которые мы сейчас, например, сказали, да, что за стажировку можно получать 100 тысяч рублей, это проблема завышенных ожиданий, вот, где ты думаешь, что вот ты обучаешься там 4 года в бакалавриате, потом еще 2 года в магистратуре, а каждая компания тебя ждет с распростертыми объятиями, либо наоборот второе, что тебя никто не ждет, вот. И, собственно, появляются какие-то требования, они не оправдываются, вот, они разочаровываются, молодые специалисты.
Требования со стороны работодателя или потенциального сотрудника, того самого молодого человека?
Ну, мы сейчас говорим именно про того самого молодого человека, да, что у него есть какие-то понимания, там, желания, как это все должно происходить, они не оправдываются, если с этим происходит в его сознании какой-то диссонанс. Вот, наверное, еще я выделил как отдельную бы проблему.
Понятно. Но мне кажется, что вот мы говорим об определенном сегменте молодежи, поскольку ну, мы ее воспринимаем эмоционально, мы ее не знаем, да, она говорит на другом языке, вот уже вот люди пишут, многим, например, непонятно слово трек, что это такое, да, вы употребляете все его, объясните по-русски, что это такое, что за трек, но тем не менее вопрос мой касается молодежи. А вот если смотреть на молодежь в целом, да, потому что их достаточно много, вот даже по демографической статистике, это серьезное, ну, там такое число и по городу, и по стране, вот сколько процентов этой молодежи действительно думают о развитии, о карьере, о трудоустройстве прямо сейчас, о заработке денег прямо сейчас, о какой-то перспективе дольше года или, наоборот, меньше года? Кто активен? Можно вот как-то посчитать, что там 30% активно думают и действуют в этом направлении, 70 сидят на диване, смотрят ТикТок на телефоне. Или вот, может быть, на уровне ощущения это можно оценить.
Мы как раз до пандемии проводили большое исследование среди московских студентов. Это как раз послужило, наверное, одной из мотиваций, чтобы мы запустили этот проект. Как раз было исследование под тем темам, да, у скольких сейчас процентов из опрошенных респондентов запрос на трудоустройство и развитие, вот мы называем сейчас карьерный трек, я подчеркну, что это такое, это карьерное развитие, путь, простыми словами, путь, по которому ты можешь
дорожка
идти.
По-русски. Дорожка. Моя дорожка, мой трек.
Да, и, соответственно, к нашему удивлению, и там, может быть, даже для нас это послужило такой должной мотивацией, 75% из опрошенных – это разные студенты, разные университеты из разных курсов готовы были к развитию вот той самой своей дорожки, встать в нее, пойти, начинать с временной работы, с стажировки, там, прохождения практики и так далее. 75% из числа респондентов.
А может быть, лентяи поленились даже в опросе участвовать? И так
возможно.
Остались на диване с ТикТоком?
Возможно, конечно, и поленились, но мне кажется, это вот сегодня мы собираем такие мифы, которые хотелось бы разрушать. Все-таки даже те, кто смотрит ТикТоки, лежа там у себя на диване, все равно, когда ТикТок у них там лента либо заканчивается, либо палец устает свайпать, вот они понимают о том, чтобы либо ту же...
Свайпать это перелистывать.
И идут пьянствовать в яму они идут, я знаю, я видел их.
Помимо после того, как они выходят в яме, там отдельная категория людей. Вот, соответственно, они понимают о том, чтобы либо ту картинку, которую они видят в ТикТоке, либо те цели, которые у них есть в мысли, для того, чтобы их материализировать и достигнуть их, они все-таки должны сдвинуться с места и либо снять. У всех разные пути. Либо кто-то снимает ТикТоки и там 18 лет становится миллионером и миллиардером, либо кто-то идет, получает высшее образование, заканчивает бакалавриат, заканчивает магистратуру и после этого выходит на свое первое место работы.
Важная тема, интересно, у меня много вопросов, причем вопросов, наверное, каверзных. Я их вам задам после выпуска новостей. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 1 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем молодежь. У нас в гостях люди, которые имеют к этому прямое отношение. Это Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. И Амир Сараков, член Общественной палаты города Москвы, председатель Ассоциации студентов студенческих объединений города Москвы. Вот несколько вопросов идет у нас через телеграм-канал. Напомню, у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948 и работает телеграм «Говорит МСК-бот». Пишите, и скоро будем общаться по телефону. Так вот, вопрос, пишет нам Александр. А где вы сами, видимо, это к вам, Амир, все-таки, а где вы сами работали и какой у вас опыт? Поделитесь, пожалуйста, с теми, у кого еще нет опыта. Вот как вы стартовали? Какая ваша вот та самая карьерный путь, трек, как вы его называете?
Спасибо за вопрос. Наверное, нужно уточнить для слушателей. Мне 24 года. Вот, на самом деле, интересная история с первого моего места трудоустройства. Я в школе обучался в Московской области, это был город Коломна. Там у нас есть такое основное предприятие, которое называется «Коломенский завод». И мы тогда обучались в школе, и группой своих друзей, компаний вот, решили пойти работать на этот Коломенский завод. Летом там платили небольшие деньги, но тоже были деньги. Мы хотели подметать стружку в тех цехах, где вот все это и происходило. Вот, к сожалению, наверное, не получил этот трек, так называемый, должного развития, и не удалось там прям долго остаться. Но дальше, как и все, наверное, мои ровесники, в те времена, когда я учился в школе, это было совсем недавно, лет 7 назад, вот, мы работали официантами, вот, подрабатывали и летом, и осенью, и весной. После этого я поступил в университет и начал заниматься студенческим самоуправлением, возглавил студенческий совет у себя на юридическом факультете, потом внутри своего университета в РАНХИКС. Вот, и после этого избрали меня председателем нашей ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы.
Спасибо, вот у меня спасибо за исчерпывающую историю. Но свой путь я вам рассказывать не буду, потому что я устану перечислять. Я где и кем только не работал в жизни. Как-нибудь. Но не в контексте, конечно, молодежи это обсуждать, поскольку я, как мне кажется, выпал из всех уже молодых категорий, которые только возможно, которые периодически продляют, но не, уже не для меня, как поется в песне. Вот продолжая тему, которую мы затронули перед выпуском новостей, Екатерина, к вам вопрос. Вот мы примерно определили, да, количество активной молодежи, которая занимается различными делами. А только ли они ищут карьерное развитие и работу? Чем занимается еще молодежь в городе? Какая перед ними стоит проблематика? Как они себя занимают? Вы видите этих людей? Что они делают? Как они включаются, может быть, в какие-то общие действия, в какие-то общие, в общую деятельность?
Безусловно, Москва – это город не только инновационный, не только город движения, но это огромный город возможностей. Здесь, на самом деле, в Москве столько возможностей для себя найти что-то поделать, и платно, и бесплатно, и можно провести время по-разному. В Москве очень много, на самом деле, молодежных сообществ, которые объединяются по принципу различных интересов, и в этих сообществах может быть как и молодой человек 14 лет, так и 30-летний, 35-летний. Ну, например, у нас очень много молодежных сообществ, которые занимаются различными стрит-культурными вещами. Например, вот у нас, я могу привести пример, у нас сообщество панофутболистов порядка 100 тысяч. Панофутбол – это для Москвы, да, ну, в недавнем прошлом, буквально 2-3 года назад, это, ну, что-то непонятное. Ну, если мы...
Я признаюсь, к своему стыду я до сих пор не знаю, что это такое.
Ну, в пану играют вдвоем, играют в клетки, сетки такой. Ну, если мы... еще есть турнир 3 на 3, это что-то типа можно...
То есть это стрит-футбол, как стрит-баскетбол?
Это стрит-футбол, да. То есть, но отличие его еще в том, что там различные есть фигуры, кто как кинет мяч на нем, там его по-разному там. То есть это еще и такая стрит-культурная история.
Люди пинают мячик во дворе, с этим понятно. А пользу они какую-то приносят?
А большую пользу они приносят. Во-первых, они занимают всех вокруг. Знаете, сейчас у молодежи большой запрос именно себя вот отдавать. То есть это называется большой запрос на любовь. То есть любовь не брать, а отдавать в различных проявлениях. И вот это сообщество, я на нем приведу пример, да, например, есть сообщество московских рэперов, которые там есть различные стрит-культурные танцы. Это сейчас очень много вот таких увлечений. И их задача в том, что у них там, я говорю, у этих сообществ от мала до велика просто, и они в основном обучают детей, увлекают всю новую молодежь свою историю. И вы знаете, я вам могу сказать 100%, когда вот мы с ними начали общаться, комитет только полтора года, мы достаточно молодой комитет, но, безусловно, конечно, они так на нас смотрели, так думают, ничего себе, к нам вообще вы подошли. И потом мы начали общаться, дружить, у нас появились совместные какие-то события, проекты, праздники и так далее, и так далее. Сейчас у нас это все объединилось в молодежный проектный офис, у нас сейчас там функционирует 7 больших проектов, в том числе и проект в работе, и это все рожденные как бы от самих ребят проекты. Вот, допустим, проект, который, я говорю, стрит культурных сообществ, он у нас называется «На районе». То есть они в различных районах, в основном в отдаленных районах, как раз показывают, что стрит-культура – это неплохо, стрит-культура – это модно, стрит-культура – это никакой опасности нет. Даже рэперы, да, вот говорят, вот рэперы. Да, они абсолютно нормальные все ребята, и они совершенно спокойно поют и в парке культуры, и в парке Южное Бутово, да. Просто вопрос, как с ними общаться, какие давать им темы.
У нас часто в наших эфирах, когда мы обсуждаем проблему образования, Есть такое мнение, что молодежь занимается всяким непотребством, потому что она не занята, потому что вот раньше были кружки при Советском Союзе, авиамоделирование, ДСАФа, парашютного спорта, самбо, чего угодно, и вот раньше молодежь вот была занята, и было все хорошо. Сейчас она предоставлена сама себе, ничем она не занята, и поэтому там происходят всякие там неприятные, да, процессы. У меня вот вопрос, а... Вы провели примеры, когда молодежь занимается своим вот молодежным делом.
Да.
Она не соприкасается там с миром взрослых, назовем это так. Хотя человек, которому 30 лет, он уже взрослый. И 19 лет сейчас, это тоже взрослый, это не инфант, не инфантил. Вот эти люди, они занимаются какой-то общественно полезной деятельностью, там, помогают кому-нибудь, либо вот собравшись в свои такие молодежные группы, да, большие.
Вот, да, у нас таких проектов, как я сказал, 7, но в городе гораздо больше. И вот поскольку я сказала, что есть такой большой запрос именно отдавать чего-то хорошее людям, вот в период пандемии мы же увидели удивительную вещь. Вот у нас на базе Мосволонтеров функционировал тот самый волонтерский центр, который назывался «Мы вместе», по помощи не только людям старшего поколения, но и всем, кто оказался в беде, и каким-то семьям многодетным, и тем, кому просто там животным, кто-то не мог купить корм, у кого-то день рождения. То есть абсолютно вот такой центр, появился такой центр помощи и отдачи себя. И вот я могу сказать, что мы сделали после этого следующие выводы. Во-первых, у нас Мосволонтер пополнился более 20 тысячами новых волонтеров и участников движения. Средний возраст, самый молодой у нас получается 25 лет. У нас очень много молодых семей, это еще мы заметили такой вопрос, и очень хотели ребята прям участвовать вот этом, во всем этом волонтерстве. И с 14 лет, и звонили школьники, и я тоже хочу. То есть очень большой был запрос помогать. И вот у нас даже появилась такая история, если даже кто-то сам, ну, говорил, я не хочу вот ходить в квартиры, можно я не буду ходить? Но я предоставлю свою машину. У нас появилось новое движение, которое называется «Автоволонтеры» в Москве. Вот после пандемии. Еще одно направление для нас тоже еще более удивительное. Очень много ребят, сейчас же очень многие увлекаются фотографированием, очень много хороших фотоаппаратов или, в принципе, там, телефон. И у нас появилась новая история. Мы тоже, ребята, начали фотографировать врачей и делать добрые бейджи. То есть эти бейджи, которые врачи с их лицами, улыбками, себе вот уже цепляли на халаты, чтобы их видели. И это же реальные ребята. То есть этим ребятам 18-19 лет, которые не боялись, ходили их фотографировать. Ну, понятно, что мы соблюдали все меры безопасности. У нас были неравнодушные люди, которые нам... И мы сами закупали маски, и халаты, и все-все-все. Но так ребята говорили, мы же хотим сделать доброе дело, и у нас эта акция приняла какой-то невероятный просто масштаб. И закончилась она тем, что в День медика те же самые волонтеры по всему городу собирали открытки. Это же тоже молодые ребята совсем. Для врачей каждый житель города мог написать какое-то послание или какому-то конкретному врачу, или какой-то больнице, и они все были доставлены теми же волонтерами. То есть это огромное движение, которое сейчас в Москве существует.
Да, это важная, важная история. Это одно из проявлений, мне кажется, да, того самого запроса на отдачу любви. Есть несколько вопросов от слушателей. Вот смотрите, Руслан пишет, ну это опять наш взгляд на молодежь, мы его вот так, видимо, понимаем. Не знаю, насколько это соответствует действительно реальности в молодежной среде. Большая проблема – это игры компьютерные. Как это решить? Непонятно. Есть мнение по этому вопросу? Вообще, проблема ли это компьютерная игра?
Знаете, вот...
Мне кажется, больше проблем для родителей.
Вспомню как раз еще раз нашу платформу в работе. У нас там отдельная категория появилась, которая называется киберспорт. Вот. Для даже меня, на самом деле, было большим удивлением, что в сфере киберспорта появились первые вакансии и запросы как раз на тех геймеров, чьи родители думают, что они просто так тратят свое время. Все мы знаем, что средний призовой фонд, который есть на там, киберспортивных соревнованиях, он достигает там и миллиона долларов и так далее. Но самое интересное, что там внутри появились настоящие биржи труда. Да? То есть вот у нас сейчас, например, на вакансии размещена на платформе размещена вакансия фармера золота в Варкрафте, да, то есть казалось бы, что это такое, за это еще могут платить, да, и так сейчас формируются там дальше какие-то сообщества, команды, командам нужны тренеры, Всем уже давно стало понятно, что самим киберспортсменам платят, если они приходят в какую-то команду. То есть сейчас важно, наверное, донести всем родителям, что это один из возможных путей развития их ребенка, да, что он может стать профессиональным киберспортсменом и зарабатывать, и делать очень большие деньги на этом.
Но это же единичный случай. Все же не могут стать чемпионами в киберспорте, правда? А ну, увлекаются компьютерными играми все, и для кого-то, возможно, действительно проблема. Сжигается время, он мог пользу бы приносить.
Я могу сказать, что у нас, допустим, один из проектов, который у нас есть, мы идем, называется «Кибермосква». Это тоже ребята, которые сами по себе объединились и поняли, что очень сейчас важна интернет-безопасность. То есть это сейчас же, ну, как бы, и они действительно сами...
Ефремов из Сбербанка звонит, я знаю.
Вот, поэтому они объединились. И у нас целый создает вот сейчас в данный момент сообщество киберволонтеров, которые ходят рассказывать, что опасно, что безопасно, как можно правильно играть, где можно заработать какие-то баллы, где там лучше не делать.
Где мошенники, да?
Да, то есть это целая история на самом деле. Вот сейчас они ходят, вот как говорится, это все проповедуют и онлайн. И я всех приглашаю посмотреть этот проект «Кибермосква». Его можно посмотреть вообще везде, эта сеть представлена, ну, во всех сетях этот проект. Посмотрите, может быть, что-то... Я прежде всего хочу, чтобы посмотрели родители, что это такое. Там тоже абсолютно молодые ребята есть, которые по 14 лет. И, между прочим, вот недавно мы... проводили с ними турнир, для них было тоже это очень интересно, потому что мы проводили его в павильоне «Умный город» на ВДНХ, там как раз показываются все цифровые возможности города, и вот ребята, победители, там у нас было несколько команд, и для них задание было «Как развить город». То есть они прошли какой-то путь, они все игроки и различные там компьютерные гении, скажем так, да, по-простому, если уж нельзя других слов модных называть. То есть, и они действительно, они с удовольствием вот эти 5 часов развивали город из ничего. То есть, и экономика, и кто-то из них был мэром. То есть, это действительно такая вот игра, она очень, ну, как бы, действительно, она очень умная. То есть, и они сами тоже хотят, сами ведут бесконечные онлайн вот эти уроки, что плохо, что хорошо. Поэтому я очень хочу, чтобы вы это посмотрели по возможности. Так и называется «Кибермосква».
Ну, вот много мнений, что в 12-15 лет дети и подростки, с которыми сталкивается наш слушатель, который смс-сообщение написал, хотят стать блогерами и зарабатывать миллионы на онлайн-играх и турнирах, то, о чем вы говорите. А вы считаете, ну, вот такая мечта для ребенка 12-15 лет, это нормально? Вот какие у них шансы на успех?
Отлично, я бы еще вообще дальше, возвращаясь к предыдущей вашей реплике, Александр, добавил мы, что киберспорт нужно воспринимать как спорт. Вы сказали, что там, да, шанс, как вы считаете, невелик, да, у одного там из тысячи стать тем киберспортсменом, который будет зарабатывать, а то и больше,
да. Хотя бы 100 рублей заработать.
Хотя бы 100 рублей. Нужно относиться это как к спорту, да, то есть это довольно-таки полезная, интересная вещь. Сейчас киберспортсмены – это очень профессиональные люди, и один из вот этих больших мифов, что это люди, которые там сидят за компьютером, едят только фастфуд. Вот мы недавно встречались, проводили мастерскую с киберспортсменами, то есть они постоянно следят за своей физической формой. Это реально та дисциплина, которую сейчас можно спокойно приравнивать к спорту. И в целом, как бы, моя позиция, мое мнение то, что нужно воспринимать это как спорт. Ребенок вот увлекается футболом, понятно, что у него точно такие же шансы небольшие стать там Криштиану Роналду, либо заиграть в каком-нибудь топовом российском клубе. Но при этом мы понимаем, что, да, все равно это полезно. Также и киберспорт может быть просто для вашего ребенка полезным. Полезным тем, что он развивает свои мозги, развивает какую-то там реакцию, развивает вообще в целом свое познание о мире, да. Вот, и поэтому шансы есть. Все зависит только от человека. Это как и в киберспорте, как и в простом
спорте.
Мне
кажется, здесь вопрос немножко не про это. Здесь вопрос про то, что вот сейчас Александр меня поймет, потому что вы же сами из мира медиа, да, понимаете, что такое эфир, съемки и так далее. Если раньше, допустим, для того, чтобы вам выйти в эфир, нужно было оборудование, камера, какой-то человек, который вас снимает, какой-то человек, который держит микрофон, то сейчас каждый сам по себе молодой человек – это уже медиа-единица. У него уже есть телефон, компьютер и так далее, ему не нужно для этого никакого оборудования. И, конечно, стремление быть модным, но здесь, вы знаете, здесь вот, ну, это мое мнение, те, кто... снимают, хотят быть блогерами, они же тем самым развивают себя, потому что очень сложно быть интересным. Да, это же самое сложное, чтобы ты заинтересовал, держал еще внимание, чтобы тебя еще смотрели. То есть это надо обладать какими-то творческими задатками, чтобы это все производить. Поэтому мне кажется, что здесь это надо рассматривать с позиции того, что ребенок творческий и хочет себя в чем-то проявить и себя как-то показать, но это же тоже интересная история, почему нет?
Но она сложно понятна людям, которые росли во время, когда не было никакой цифровой среды, когда действительно был футбол во дворе, когда были какие-то вот понятные более старшему поколению вещи. Давайте послушаем вопросы наших радиослушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94. Не 8, пока люди дозваниваются с вопросом, я задам еще один вопрос. Но вот, опять же, стереотипное мнение, что молодежь, как это называется раньше, да, была такая фраза расхожая, собак по улицам гоняет. Насколько вообще, вот у меня есть ощущение, что дети гораздо более заняты, чем взрослые. Кто-то активностями, кто-то спортом, кто-то учебой. Причем они же учатся не только в школе, не только в университете. Они еще набирают дополнительные какие-то себе вещи. И вот насколько действительно этот стереотип верен, что они, ну, бездельничают? Или наоборот, они действительно... То есть действительно ли они бездельничают, или они действительно заняты, как мне кажется?
Ну, сейчас огромный запрос именно на саморазвитие. Вы совершенно правы, что они могут одновременно учиться в колледже, в вузе или в школе, и ездить, стремиться на какие-то форумы, постоянно подавать заявки, проходить конкурсный отбор, что тоже очень важно и достаточно сложно. И поэтому постоянно, каждый день они стремятся вот, положить в копилку компетенции что-то. И вы совершенно правы, что в Советском Союзе, например, кто-то ходил там на один кружок, ну, на два, это уже считалось все, это гений. Сейчас они хотят днем сходить на футбол, через час пойти петь, еще через два часа танцевать, еще через три часа посетить лекцию какого-то коуча, ну, какого-то тренера, да, интересного. То есть мне кажется, что вот они больше сейчас себя занимают, чем кто-либо.
Давайте послушаем вопросы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Егор. Сын когда сейчас учится на первом курсе университета, года три качают информацию, что и как лучше ему учиться или работать. Выясним для себя одну вещь, что он у меня в IT направлении, что практически огромное количество студентов после второго курса устраиваются на работу на самую минимальную должность, закончив бакалавриат, они уже такие полупрофессионалы, они их затачивают, например, тот же самый Яндекс, затачивает именно под Яндекс, это называется, как мне сказали, корпоративный университет. То есть они там еще обучаются, ездят на какие-то курсы. Я считаю, чем просто учиться, надо параллельно идти работать, и если есть возможность, именно по своей профессии. Вот, уважаемые, согласны со мной или нет, еще, например, по поводу обычного футбола. Сейчас очень распространено, крупные компании проводят турниры, там, строительные компании друг с другом, там целый чемпионат. Вот у меня знакомый, он футболом зарабатывает, только футболом, в строительной компании работает, 150 тысяч. То есть помимо своей зарплаты, которую он получает в строительной организации, около 230 тысяч. То есть это сейчас очень модно, когда компании друг с другом, то есть как бы спортом занимаются. И знакомые клиенты, у них дети по 20, 21, 22 года, девочки, в основном девочки, все бездельники. Потому что папы все дадут, папы все обеспечат.
Вопрос повторите, пожалуйста, чтобы наши гости могли ответить.
Вопрос, согласны ли вы с тем, что лучше как бы для себя подчеркнуть вот студенту, идти работать по профессии и параллельно учиться, или долбить только учебу, выйти теоретиком и больше как бы получать знания в университете?
Вопрос понятен, спасибо. Прошу.
Егор, спасибо большое вам за вопрос. Вы действительно еще раз подтвердили наше мнение, о чем мы говорили в начале, что сейчас студенты стараются сразу и учиться, и работать по специальности. Вы совершенно правы. На самых, ну, так скажем, начиная с самых низких специальностей и к концу уже обучения, действительно, они востребованные специалисты. И второе, то, что вы сказали, действительно, сейчас много компаний, у которых есть корпоративный спорт или какие-то корпоративные занятия, что тоже приносит дополнительные деньги. Поэтому мы о чем мы говорим. Еще раз вам спасибо, как родителю, что вы это подтвердили, что сейчас ребята стараются сразу не ждать, когда закончат, а сразу работать по своей специальности. И насчет девочек я абсолютно с вами не соглашусь. Вот у меня, например, тоже есть дочь, и девочки сейчас очень много занимаются как раз творческими проектами в интернете. Очень много кто ведут социальные сети в каких-то компаниях, начинают тоже очень рано работать, ведут, ну, как говорится, есть такая специализация CMM в медиа, когда идет, они просто какие-то новости доводят по разным-разным там медиакомпаниям, различным сайтам и так далее. Поэтому очень много девочек-фотографов, например, которые тоже работают очень рано, поэтому девочки у нас тоже хорошие.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я предприниматель. Вот смотрите, все, конечно, это очень красиво. Киберспорт, блогеры и все остальное. Вот смотрите, у меня есть производство, да, соответственно, я произвожу определенную продукцию, и при этом мы являемся еще и IT-компанией в том числе. Но чтобы я отобрал на себе на работу хотя бы одного человека, мне нужно 20 отсей, а то и 30. Молодежь работать не хочет вообще и в принципе. И если мы говорим про реальный сектор, а все-таки все, что там происходит вокруг, это все-таки для реального сектора, в конце концов, потому что мы с вами реальные, мы с вами пощупать друг друга можем. Вот здесь-то и проблема. То есть люди приходят с пустой головой, с огромными амбициями, и самое интересное, из каждого утюга им про это рассказывают, что вы можете, вы должны требовать, вам должны платить, но он еще не может ничего противопоставить. Так вот у меня вопрос. Что делает вообще в целом город Москва для того, чтобы подготавливать специалистов для реального сектора, для производств, которых в стране-то, извините, и нет? Потому что IT тоже все-таки им от производства же отталкивается.
Вопрос понятен, спасибо.
Большое спасибо за вопрос. Вот, интересная позиция насчет того, что да, молодые специалисты все приходят там и ничего еще не умеют. Тут вопрос, наверное, в практикоориентированности тех знаний, которые они получают, и вообще желания, да, и что делает, например, ваша компания. Я понимаю, что вы предприниматель, но в целом, если там говорить в целом про IT-сферу, которую вы упомянули, там есть интересные истории, да, что когда люди к ним приходят, внутри у них работают эти корпоративные университеты, развивают очень сильно HR-бренд этой компании.
Вы говорите о крупных каких-то масштабных историях, а вот у человека, ну, вот, видимо, ну, там бизнес, допустим, на 50, на 100 человек.
А это большая, Александр, это большая специфика работы вообще с молодыми специалистами, да, то есть не нужно сразу говорить, что все там тупые, ничего не имеют и так далее. Нужно, по моему мнению, все-таки, вот, да, как раз тому предпринимателю, который сейчас нам дозвонился, вот, построить такую систему, при которой да, там, любой сотрудник, который к нему приходит, он понимает, с чем он работает, как он будет работать.
Не, он же говорит про соискателей, что приходят соискатели с амбициями. С порога я вот молодой там выпускник вуза, хочу 100 тысяч рублей и поменьше... быть занятым. Он про этих людей говорит, что из 20 один только ему подходит. Это, ну, реальная ситуация, или ему просто так повезло?
Мне кажется, это рынок труда такой, что, в принципе, везде такая история, да, что 19 тебе не подходит, а один тебе подойдет. Вот, если это не какая-то очень специфическая сфера. Поэтому, я думаю, не стоит ему расстраиваться на этот счет. Вот, если уже нашел этого одного важного сотрудника, то все супер.
У нас осталось не так много до выпуска новостей. Екатерина, можете резюмировать, вот обратиться к молодежи? На что ей обратить внимание? Вот буквально там 30 секунд, самое важное.
Я хочу сказать только об одном, что город реально дает очень много возможностей, очень много, что, как себя можно в городе реализовать. Мы совершенно сегодня не затронули, мне очень жаль, молодежное предпринимательство, потому что у нас очень много программ для молодежных именно стартапов, и мы это занимаемся, это ведем. Поэтому просто почаще заходите на сайт правительства Москвы, смотрите, что есть. У каждого департамента в городе есть своя молодежная программа, и будьте с нами.
Спасибо. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях была Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. И Сараков Амир, член общественной палаты города Москвы, председатель ассоциации студентов студенческих объединений. Мы говорили о молодежи, насколько мы понимаем их проблемы, насколько эти проблемы есть. Завтра мы продолжим с вами обсуждать важнейшие темы, которые происходят в мире, в городе, в стране. Пока берегите себя, здоровья всем, хорошего вечера. Завтра продолжим. Сейчас выпуск новостей. Слушайте радио.